«А она будет участвовать в работе кооператива?» — спросила Шарлотт с недоверием. «Разве она не слишком часто разъезжает по миру?»
«Сказала, что будет. Я уверен, она впряжется. Просто она такой человек».
«Но она не всегда будет под рукой».
«Конечно, такая у нее работа. Но если у нас появится член кооператива, который будет работать на него, когда находится здесь, и подолгу бывать в разъездах, то это еще не самое худшее. Меньше стресса, меньше расхода воды и электричества, больше еды в столовой».
Шарлотт кивнула. Влада всегда думала о пользе для здания, и она это ценила. «Членский совет может это с ней обсудить», — заключила она.
«Членский совет отправил ее к нам с положительной рекомендацией».
«Тогда ладно, пусть вступает, раз они так решили».
«Я ей передам», — сказал Влада.
«А где она сейчас?»
«В Арктике. Собирается переправлять белых медведей на Южный полюс».
«Серьезно?»
«Так она мне сказала».
«Ладно, я считаю, что с ней нам будет хлопотно, но членский совет решил». Они перешли к другим вопросам и постарались рассмотреть их как можно быстрее. Все они были довольно давно избраны в правление, чтобы получать удовольствие от заседаний. Влада хотел заменить системы катодной защиты на всех стальных балках в здании, а еще получить новый канализационный процессор, чтобы эффективнее собирать и перерабатывать дерьмо в удобрения для почвы в садах, о чем сообщалось на заседании Совета по аквакультуре Бочину. Также Влада хотел обновить подключение к местной электрической подстанции. Фотоэлементная краска, покрывавшая здание, генерировала большую часть потребляемой электроэнергии, но в промежутке между зданием и подстанцией ее терялось довольно много, поэтому обновление не помешало бы. Влада подумал и добавил, что в последнюю минуту Дана включила в повестку еще один пункт. Поступило предложение продать здание. «Что?» — встрепенулась Шарлотт. «От кого?»
«Мы не знаем. Связались через агентство Morningside Realty и предпочли остаться неизвестными».
«Но почему?» — удивилась Шарлотт.
«Не говорят».
Дана посмотрела в свои записи.
«Эммерих предположил, что кто-то из Клойстера, у Morningside есть там офисы, предлагают примерно вдвое больше, чем здание оценили в последний раз. 4 миллиарда долларов. Если согласимся, станем богачами».
«Нахрен их», — сказала Шарлотт. Повисло молчание.
«Наверное, нам стоит вынести это на голосование», — высказался Мариалина.
Влада насупился.
«Стоит ли?»
«Давайте для начала все выясним», — предложила Шарлотт. Они встали и немного постояли у окна, размышляя. Кто-то налил себе кофе, кто-то вина. Шарлотт пила крепкий ирландский кофе, желая одновременно и укрепить нервы, и расслабиться. Но не сработало. Ее состояние даже ухудшилось. Она стала еще сильнее нервничать. «Какой-то антиирландский кофе», — подумала Шарлотт. «Должно быть английский».
«Я спать»,
— проговорила она раздраженно. Когда Шарлотт поднялась в свою комнату, на самом деле состоявшую из кровати и стола в одной из общих комнат и закрытую от соседей звукоизоляционным квилтом, то обнаружила на своем экране сообщение от Джен Октавиас-Доттер. Шарлотт набрала ее, и Джен тут же ответила.
«Привет, это Шарлотт. В чем дело?»
«Иду к вам из-за тех пропавших ребят».
«Что-нибудь нашла?»
«Ничего особенного, но кое-что могу рассказать».
«Давай за завтраком».
«Да, хорошо».
Может, и не стоило договариваться о встрече перед сном, тем более с антиирландским кофе в желудке. О чем ей собирается рассказать Джен? Существовала реальная опасность, что мозг начнет крутить этот вопрос так и эдак, и она проворочается в постели всю ночь, а на рассвете встанет невыспавшейся, с тяжелой головой. Шарлотт уснула, не успев коснуться головой подушки. «Люблю всех, кто ныряет». Герман Мелвилл. Зе. Стефан и Роберто. Солнце восходило в пене кудрявых жемчужных облаков. В Нью-Йорке царила осень. Двое мальчишек вытянули из-под пристани северного здания небольшую надувную лодку. Мотор с аккумулятором оттягивал корму вниз, и Стефан, который был повыше, взгромоздился на носу, чтобы уравновесить плавсредство. А Роберто уселся за румпель и ловко лавировал в артериях городских каналов. Мальчик правил на восток, навстречу восходящему светилу. Был прилив. Соленый утренний воздух отдавал запахом водорослей. Они миновали широкий устричный садок у пристани Скайлайн и вошли в Истривер, после чего двинулись вдоль берега на север, держась при этом вне транспортного потока. К 9 часам мальчишки прошли Тортл Бэй, достигли 90-й улицы и были готовы пересечь Истривер. Стефан внимательно осмотрелся. Ни одного крупного судна не было видно. Роберто добавил газу, и Стефана вместе с носом на несколько дюймов приподняло над водой.
«Была бы у нас настоящая моторка, вот было бы круто! Ты пока притормози, я вижу наш колокол!» «Ну и отлично!»
Роберто притормозил, и Стефан натянул длинную резиновую перчатку. Затем, наклонившись к воде, ухватился за петлю из нейлоновой веревки и стащил ее с подводного буя, посаженного на мелководье, некогда бывшее южной оконечностью острова Уорд. Крепко потянул веревку вверх. Другой конец оказался привязан к ушку на вершине большого пластмассового конуса, который снизу охватывало железное кольцо. Когда Стефан подтащил колокол к поверхности, они с Роберто водрузили его на нос лодки, а потом уселись на толстые округлые борта и присмотрелись к конусу, пытаясь заметить в нем изменения. Все вроде было хорошо, и Роберто сунулся внутрь, чтобы прикрепить к липучке новые инструменты.
«Выглядит неплохо», — сказал он. «Давай поставим его на место мистера Хёкстера».
Они прожужжали мотором вдоль западного берега Врат Ада и оказались на мелководье Южного Бронкса. Наконец, Стефан, сверившись по навигатору на браслете, объявил, что они достигли нужного места.
«Есть!» —
воскликнул Роберто и выбросил за борт самодельный подводный буй. Два шлакобетонных блока, привязанных краденой нейлоновой веревкой к бую таким образом, чтобы тот даже при отливе оставался чуть ниже поверхности. Да, это было то самое место. Мальчики пришвартовали лодку к бую. Скоро должен был начаться прилив, но пока на реке царило спокойствие. Пора было приниматься за работу. Ныряльщиком был Роберто, потому что единственный их гидротермокостюм Стефану был маловат. Все свое снаряжение мальчишки приобрели при довольно сомнительных обстоятельствах, поэтому были не слишком разборчивы. Когда Роберто застегнулся, надел перчатки и маску, они аккуратно опустили водолазный колокол в воду так, чтобы под ним осталось побольше воздуха. Роберто взял в одну руку конец шланга, в другую — фонарик, и, сделав глубокий вдох, спрыгнул в воду. Опустившись немного, забрался под край колокола и там вынырнул. Стефан едва различал его очертания. Роберто подплыл обратно к краю, а потом вынырнул на поверхность.
«Порядок?» — спросил Стефан. «Порядок. Давай, спускай меня». «Хорошо. Когда я потяну за шланг 3 раза, значит, кислород заканчивается. Тогда тебе надо будет всплывать. Если не сделаешь это сам, подтяну к тебе колокол».
«Знаю».
Роберто снова нырнул под колокол. Стефан понемногу отпустил нейлоновую веревку, позволив колоколу мягко погрузиться в реку и Роберто вместе с ним. Раньше они уже пару раз пробовали это проделать, но все равно было еще боязно. Когда веревка ослабла, Стефан понял, что колокол достиг дна, предположительно там, где шлакобетонные блоки обозначили их место. Навигатор на браслете показывал, что лодка все еще находилась в нужной точке. Он перевел ручку на кислородном баллоне на меньший расход — 1 литр в минуту. Очень скоро этот воздух должен был заполнить колокол, а на поверхности вокруг лодки должны показаться пузырьки. Этот кислородный цилиндр они взяли у соседки мистера Хекстера, пожилой женщины, которая нуждалась в таких для дыхания. Их у нее в комнате была целая куча. Стефан соединил вместе 2 ее шланга, сделав из них 1 30-футовый, и сейчас Роберто уже опустился на 17, так что в этом отношении все было хорошо. Стефан не мог особо разглядеть Роберто, и даже колокол, освещенный фонариком приятеля, выглядел лишь заревом в темной воде. Но Роберто теперь стоял на старом асфальте. Некогда там находилась парковка, прямо у старого речного берега на южной оконечности Бронкса. Благодаря фонарику он мог видеть под колоколом вполне сносно. Стефан потянул за кислородный шланг. 1 раз означал «все хорошо», 1 рывок в ответ «хорошо». Внизу Роберто должен был развернуть металлодетектор, сначала открепив от внутренней стенки колокола. Детектор был марки Golfer Maximus, Ребята изъяли его у другого соседа мистера Хокстера, канального ныряльщика, который недавно умер и, как оказалось, не имел родственников. Роберто надлежало использовать прибор для сканирования старого затопленного асфальта, чтобы выяснить, есть ли там что на месте мистера Хёкстера. И в самом деле, когда Роберто, находясь под колоколом, включил детектор и настроил его на поиск золота, то аж подпрыгнул, когда тот сразу засигналил.